Мен дүді.
Сән бен о? Эки.
Үті күнінен.
Изен.
Тяхшылар.
Привет! Вы слушаете подкаст «Говорит Республика» и меня, авторку и ведущую Дынхая Хавалык. «Говорит Республика» — это проект, посвященный 6 азиатским национальным регионам России — Калмыкии, Бурятии, Туве, Саха, Хакасии и Алтаю. Первый сезон подкаста включает в себя национальные выпуски, которые состоят из нескольких голосовых сообщений, неформальных бесед о жизни в республике, экспертных интервью о национальной истории и все это с людьми из республик проекта. Нынешний сезон промежуточный, своего рода мост между закончившимся первым и готовящимся вторым сезонами. Здесь вы услышите мои разговоры с коренными людьми из наших республик с опытом эмиграции, где мы будем говорить о простых и жизненных вещах, таких как отношения и дружба, увлечение и работа, дом и семья, эмиграция и в целом о всяких разных обыденных, но тоже важных вещах. Вы слушаете первый эпизод промежуточного сезона, в котором сегодня говорят Надя и Марк из Республики Тыва. Любопытно, что этот эпизод родился совершенно случайно. Волею случая я застряла в одном городе Европы, кинула клич в Инстаграме в поисках кого-нибудь там для встречи и вот так неожиданно познакомилась с двумя земляками, настолько далеко от родины. Через пару часов после встречи мы ушли записывать этот эпизод, благо моя немногочисленная подкаст-техника всегда со мной. Надя и Марк оказались очень искренними, теплыми и веселыми людьми. Думаю, вы сразу это прочувствуете, слушая этот разговор. Более того, возможно, кто-то из вас уже знает Надю, потому что она делает в Инстаграме потрясающий веб-комикс по мотивам тувинских сказок и фольклора. Ее аккаунт называется Туван Комикс. Конечно же, среди обсужденных нами тем был как раз этот комикс. А также опыт жизни в новой стране, кризис самоидентичности, мужская гендерная социализация и любимые тувинские привычки и качества. Ребята давно вместе, женаты, поэтому особенно интересно было поговорить и на тему отношений. Собственно, мой первый вопрос к ним был именно про это. Я попросила их рассказать не про себя, а друг про друга. А дальше без спойлеров, поэтому слушайте.
А почему ты на меня смотришь? Ты можешь первый начать?
Хорошо.
Главное вовремя перевести стрелки.
Надя для меня вообще как какой-то отдушка от всего мира, потому что...
Подушка или отдушка?
Отдушка, да.
Ну и подушка.
Потому что, когда я не общаюсь с Надей какое-то время, ну, из-за того, что я много работаю там или Надя много работает, я читаю новости, общаюсь с людьми, и мне кажется, что мир весь такой токсичный, такой грустный, и как будто бы ничего хорошего в нем нет. Ну, наверное, стрессовый, скорее, да. Вот. А потом я начинаю общаться с Надей, и неважно, о чем мы говорим, и я уже понимаю, что, ну, на самом деле, нет, все хорошо. И вот эти вот люди, которые меня напрягают, которые заставляют меня стрессовать, они на самом деле не такие. Это просто я сам себя накручиваю, вот, и для меня Надя такая вот отдушка.
Для меня Марк — это моя опора, потому что он заботится обо мне, защищает меня.
Подожди, ты это сейчас говоришь так, потому что Марк очень романтичную сейчас вещь.
Да, да, и мне супер неловко.
Теперь как бы ты тоже должна что-то сказать. Нет, он сходу такой там.
Да, на самом деле...
Блин, ты все испортил, Марк.
На самом деле просто у меня проблемы с проявлением эмоций. Я знаю, что выйдет подкаст, и я что-то так защемилась, как, ну,
ты,
в смысле...
Ты будешь кринжевать.
Я знала, что он что-то такое скажет, и я внутри себя я танцую, но снаружи меня сводят от того, что я не умею проявлять эмоции.
Ну, а как ты думаешь, у тебя получится сказать что-то про Марка так, как будто бы ты не слышала, что он только что сказал?
Ага. Ну, я же художник, я должна обладать фантазией. Да, я сейчас попробую.
Давай.
Марк — это человек загадка, потому что сначала я думала, что он очень загадочный, а потом оказалось, что он на приколе. И мне это очень понравилось. А потом я увидела, что он не со всеми на приколе. То есть у него есть несколько масок, да, субличностей. И иногда я вижу, как он общается с другими людьми, с коллегами, друзьями. И я вообще его не узнаю. Меня это поражает. И очень... Да, ну блин, все, ты все испортил. Мне никогда это не переплюнуть. Вообще.
Ну все, ладно, ладно. Тогда скажите друг про друга три факта, но давайте не явно романтичный,
Марк. Окей, хорошо.
Давай я начну первым.
Давай.
Три факта. Потому
что опять начнется, да, что-то.
Марк поражает всех своим молчанием.
Да, я была поражена, честно. Я вообще не понимала, это я настолько некомфортная или что вообще происходит?
Марк поражает своими навыками хозяйственностью. То есть он может что-то починить, что-то сделать, что-то спаять. То есть, в принципе, он может все починить. Это был первый, да? Это был второй.
Второй, да.
Третий. То, что Марк очень интересуется такими вещами, оторванными от нашей действительности, что меня поразило, потому что он как бы в своем мире может существовать, оторван. Ну, то есть его культурный бэкграунд больше похож на миллениала из США, потому что они там все увлекаются «Звёздными войнами». Но это сложно объяснить, надо просто это прочувствовать.
Так, давай,
Марк, давай. Надя очень много работает, но при этом постоянно жалуется, что она делает недостаточно. Вот. И выливается это в то, что в какой-то момент она говорит о том, что она ничего не знает, она ничего не делает, и вообще у нее ничего не получилось. Вот. А я со стороны вижу, что, ну, типа, вообще-то ты, да, все супер, как бы. Вот. Это, наверное, первое, что приходит в голову, когда я думаю, что вот. Еще Надя очень, на самом деле она очень хорошо рисует, в плане не, ну, там, типа, не техника, там, как академисты там рисуют, а у нее очень много идей по поводу каких-то экспериментов, вот, и что мне это в этом нравится, в ней это мне нравится. И у нее очень, наверное, редкое чувство юмора, такое черный юмор немножко с цинизмом и такой прям на грани, вот почти-почти, и будет уже не шутка, а полный трэш, но это тот юмор, который я люблю на самом деле. Вот сам я так шутить не могу, но мне нравятся такие шутки.
Ну да, это надо уметь. А расскажите, как вы познакомились? Это было в Кызыле, да?
Да, это было в Кызыле.
Технически это было в Кахеме.
Ну да, в Кахеме. Я закончил первый курс и приехал, это было летом, в летние каникулы, я приехал.
А где ты учился?
Я учился в Красноярске, и ее подруга, тогда подруга, была моей родственницей.
Есть.
И, да, ну, здесь, да, она моя родственница, и она мне позвонила и попросила приехать сходить в баню, потому что в Кызыле воду горячую отключили. Вот, и такая, и говорит, что ничего, если со мной будет подруга. Я подумал, ну да, ничего страшного. Вот, в итоге приезжает моя родственница и Надя, и я такой, вау, какая красивая девушка. И, в общем, я решил с ней так познакомиться. Вот, но я был такой, наверное, не такой уверенный в себе, как хотел, поэтому я не смог прямо подойти и, типа, сказать там, «Эй, меня Марк зовут, давай там затусим», все такое. Я сделал это, как обычно делают люди, я написал своей родственнице, «Ты можешь, типа, там, замолвить словечко», и такое, вот, и, в общем, да, так вот и вышло все.
Я помню, тусим мы с подругой на природе 2 недели, если я правильно помню. Я обгораю, у меня еще брекеты, и я мажусь каким-то кремом китайским, у меня аллергия на лице и обгоревшее лицо. Приезжаю к ее родственнику, все, и он такой, йоу, пошли в кино.
Подожди.
В баню приезжаю мыться.
В смысле, йоу, пошли в кино, если там была смс?
А, нет, я позвал всех в кино. То есть...
Потому что мы были несовершеннолетние,
да.
И
да,
там
да,
был
да,
ночной,
да,
и
да,
мы
да,
обожали да, тогда ходить
да,
на...
Да, три фильма, да, конечно, да. Конечно, кто не ходил.
Да. Но мы, по-моему, вот как вернулись со своего путешествия на природе, по-моему, так и не вылезали из кинотеатра, и я просто помню, был этот фильм Нолана. Как же он назывался?
«Начало».
«Начало». Я его пересмотрела раз пять или больше. Как раз из-за того, что постоянно с кем-то ходила на ночные сеансы, да. Так мы познакомились.
Сколько вы вместе?
Уже 13 лет.
13.
Да. Вау. Блин, офигеть. Да. Надя, ты рисуешь тувинский веб-комикс «Степь».
Возможно, изменится название, потому что я знаю, что есть чей-то комикс, с таким же названием.
Ну да, это довольно такое название, которое, мне кажется,
дефолтное.
Да, да, да.
И дело в том, что я не могу найти другое такое же атмосферное, классное, привлекательное слово или сочетание слов, чтобы подходило к комиксу. Мне кажется, что слово «степь» идеально подходит.
Расскажи вообще немножко про комикс. Как тебе пришла в голову эта идея? О чем он? И почему стоит подписаться на аккаунт Туван Комикс?
Честно говоря, началось это все очень странно с того, что я решила поддержать своих подруг. Это реальная история. Я решила поддержать своих подруг. Но почему я решила делать комикс? Потому что я стала перерисовывать сказку какую-то, которая подходила под контекст на тот момент. И потом я решила, что это будет супер скучно. И, наверное, сказки перерисовываются очень часто. И что, если сделать вообще, в принципе, комикс? Включить туда несколько сказок и сделать что-то относительно новое, ну, того, что, допустим... Ну, я просто сама не видела такой продукт на тувинском книжном рынке и хотела бы его увидеть. Вот, я подумала, мне было бы классно, если бы я была подростком или ребенком и видела что-то подобное, а потом бы выросла и вспомнила бы, что у меня был такой вот комикс в моем детстве, и в какой-то момент я бы осознала, что это на самом деле какая-то мешанина сказок. Вот, и потом подключилась моя подруга, и она сказала... И она как раз могла это все сделать, и я причем думала, что я же не умею писать, и я ей там... Ну, я как бы не буду говорить ей об этом... Но она сама это придумала тоже. Это было...
Что нужно смешать несколько
да,
тувинских сказок
да,
вместе.
Да, и это было так классно, потому что это была такая химия, и вот она их смешала. Ну, потом она покинула проект, к сожалению, но вот сейчас я его немного видоизменила по своему вкусу, чтобы не травмировать старых читателей, которые с того еще времени с нами. А там основная история, персонажи остались неизменны. И что самое главное для меня, я не нашла в тувинских сказках женского персонажа, который является актором. Обычно это...
Принцесса, которую крадут, которую он даёт замуж. Да, это же.
Вот. И поэтому я подумала, что будет классно сделать девочку. И вообще я хочу попытаться создать девочку, которая будет вдохновлять других маленьких девочек на то, что они могут сами распоряжаться своей судьбой. И если им что-то не нравится, они имеют полное право сказать «нет, я не хочу», потому что я свободный человек, у меня есть свои желания, свои приоритеты, я хочу жить вот так, а не так, как вы мне говорите. И это как бы будет поддержка для маленьких девочек в том, чтобы они могли себе это позволить. Ну, потому что общество у нас не позволяет девочкам себя так выражать открыто. Вот, я надеюсь, что я смогу сделать такую историю, которая как раз этих девочек поддержит.
Но сейчас у тебя в истории два ребенка.
Да.
Мальчик и девочка.
Да. Их имена и вообще эта сказка базируются на единственной женской героине, которая, Бараш Лей, которая как раз становится актером на какой-то отрезок времени. Я бы хотела посмотреть это с современной точки зрения, с точки зрения женщины, которая понимает, каково, когда ей говорят, так себя девушки не ведут, так не делай, это плохо, и так далее, и так далее. И чтобы, допустим, если есть некая девочка, она растет в таком окружении, чтобы у нее была героиня, которая похожа на нее внешне, которая живет в той же республике, где она, и эта девочка может сказать, типа, да, я так сделаю, потому что вы мои родители, и мне некуда деваться. Но вообще я хочу быть самостоятельной, сильной, и вот к чему я хочу стремиться. И вообще я сама есть у себя, я могу сама о себе позаботиться, и о других могу заботиться и поступать так, как считаю нужным. Ну, вот я бы хотела такое развить. Не знаю, получится ли у меня, посмотрим.
Круто. Марк, а ты как-то участвуешь в этом процессе?
Я иногда помогаю с факт-чекингом, например. Что-то перевести на тувинский язык, в смысле с тувинского на русский язык, какие-то тексты, по которым Надя основывает там что-то в своем комиксе. Например, про одежду она мне показывает, там, как она рисовала одежду и насколько она аутентично выглядит, может быть. Вот. Ну, наверное, вот в таком ключе. Но на самом деле я сам не очень хорошо знаю историю и традиции тувинские, поэтому это не всегда полезно. Вот. Ну, в смысле, моя помощь не всегда полезна будет. Ну, чем могу, тем помогаю.
Насколько бы тебе в детстве зашел такой комикс, который Надя сейчас рисует?
О, мне кажется, мне бы очень зашел, потому что единственное, что мне было, ну, то есть, что было доступно в детстве из тувинской культуры, что такое, это, наверное, какие-то сказки, которые были, ну, не очень актуальны для меня, потому что они рассказывали про какого-то охотника, про какого-то рыбака, и не всем понятно было, как это меня должно заинтересовать. Вот сейчас, уже будучи взрослым, я понимаю, что такой комикс мне бы еще помог как-то по-другому взглянуть на девочек, девушек, и, возможно, я бы лучше к ним относился тогда. Потому что, ну, у меня воспитание такое типичное мужское, поэтому, да, я не сразу пришел к тому, чтобы быть адекватным. Вот, ну, в таком ключе, наверное, да. То есть это очень полезно, то есть сам комикс сам по себе, он очень полезный. Я вижу, как он может помочь будущим поколениям. Вот.
Вот ты говоришь, я сейчас стал адекватнее, и я вижу, что из-за того, как меня воспитывали, воспитывали меня, ну, обычно, как большинство мальчишек, парней, я там по-разному относился к девушкам. Да. Какие ты можешь выделить паттерны?
Ну, наверное, в целом, это, наверное, актуально для очень многих в России, не только в ТВ, про то, что мужчина должен, собственно, зарабатывать и обеспечивать семью. Вот. У нас в семье так и выходило, ну, в смысле, мой отец больше работал, больше зарабатывал, и в целом, как будто бы, мне в детстве казалось это вполне логичным, что мне говорят, совпадая с тем, что я вижу, и, в принципе, это было понятно.
Логично.
Да, вот.
Ребенка.
Да. И еще часто говорили, что то, что я проявляю эмоции какие-то, это не мужское поведение, это женское поведение. И
типа, у меня... типа, ты что, девочка?
Да, 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 типа, чего ты плачешь, как девочка, там, в таком стиле. И для меня вот это вот очень долгое время какое-то выражение эмоций, любое, считалось каким-то женским признаком. То есть... не то чтобы женским, а типа женской прерогативой. Что вот только женщина может себе позволить, а мужчина нет. И это, наверное, было каким-то блоком для меня, потому что я очень, очень часто в школе, например, мы там ругались с девочками по разным причинам. И вот эта вот их реакция эмоциональная, я просто не воспринимал это как то, что я что-то говорю очень, может быть, грубое, очень обидное, поэтому они так реагируют. А думал, это просто... Ну, они же девочки, они так эмоционально реагируют, значит, ну, типа, это нормально, вот.
А тебе это мешало, этот блок эмоций?
Да, да. У меня сейчас есть проблема, что я плохо понимаю свои эмоции.
В смысле? Ты в самом начале так душевно сказал про Надю.
Ну, да, да. То есть мне сложно в моменте, например, понять, что я злюсь или там расстроен. То есть мне нужно какое-то время провести, там, проанализировать все эмоции, и вот как бы в таком ключе. Это, наверное, из-за того, что я годами подавлял в себе что-то.
А что случилось? Почему ты вдруг начал, ну, не знаю, менять свою позицию, понимать, что вот все вот эти стереотипы, вот эти все какие-то вещи, которые просто нас с детства вдалбливают, потому что наши родители сами выросли в такой среде?
Наверное, когда я уехал от родителей, стал жить один, ну, в смысле, самостоятельно, да,
в
Красноярске, да, учиться. Но там начались процессы того, что я начал пересматривать все свои какие-то паттерны воспитания, но я еще не понимал, что будет нормой или не нормой, ну, в рамках современного социального общества. Вот. И подстраивался под своих окружающих, что тоже было не очень правильно, потому что окружающие были точно такие же, как я. Вот. И очень долго этот процесс ни к чему не приводил, то есть я себя рефлексировал, приходил к тому же, с чего начинал.
Я правильно понимаю, мы сейчас медленно пододвигаемся к теме кризиса самоидентичности,
Да, на самом деле да. Вот. Ну и, наверное, процесс по-настоящему завершился, когда я встретил Надю, потому что Надя в какой-то момент очень сильно увлеклась психологией, и я стал больше интересоваться вообще темой, расширил свой круг интересов. И понял, что есть очень много всего, что может считаться нормой или не считаться нормой. И полностью перестроил все свои ценности.
Угу. А что с кризисом самоидентичности?
А, да, кризис самоидентичности. Я не знаю, в какой момент это началось, но началось это еще в Кызыле, когда я еще учился в школе.
В какой школе ты учился?
Я учился в первой школе. Вот,
о, все учились в первой школе, ребята.
Да, первая школа самая лучшая.
Нет, я все-таки топлю за ТРЛ, но первая школа тоже.
Мы тебя простим эту оплошность сегодня.
Вот, и в какой-то момент мне стало не нравиться, что я тувинец. Ну, типа...
А ты учился в русском классе?
Да, да. В начальной школе я учился в тувинском классе, и тогда было все нормально. Вот, потом я перешел в пятом классе, я перешел в первую школу и в русский класс. И, наверное, очень сильно повлияло то, что родители специально меня отдали в русский класс, потому что мне сказали, так будет лучше для тебя.
Типа, чтобы у тебя акцент не был.
Да, да, вот. Ну, собственно, да, у меня был акцент тогда, а потом он пропал. К концу школы он пропал совсем. То есть я постоянно видел, что вот тувинцы, они как-то... То есть все окружающие взрослые, они как-то тувинцев задвигают немножко туда. То есть, например, у нас есть тувинский класс, был тувинский класс, там учились одни хулиганы, и там... не очень хорошая успеваемость была, и очень многие учителя, они как-то с ними не особенно-то сильно занимались.
Я могу тебя понять, потому что я училась в А-классе в первой школе, и А, Б, В были русские классы, А, Г, Д, Е, ну там же вообще много очень классов параллели. Они были тувинские, и считалось, вот детский мозг же не распознает как бы вот эти причинно-следственные связи, и ты просто видишь, что там ребята более шустрые, активные, громкие, постоянно играют, там хулиганятся, но это все нормально для детей, и они меньше успевают по школьной программе, что логично, потому что школьная программа все-таки на русском языке. И когда у них родной тувинский, конечно, им сложнее. Мне кажется, как будто я испытывала примерно что-то похожее. Что начинаешь, короче, думать, что тувинские классы — это стрёмно, да, что да. Они стрёмные, потому что они тувинские.
Да-да-да.
А не потому, так, что они просто учатся не на родном языке, и вообще это все как бы не очень правильно.
Вот, а потом я уехал учиться и встретился с расизмом.
Красноярск.
В Красноярске, да. Но воспринял его, наверное, не совсем как-то адекватно. То есть...
Заточку вытаскивать.
Нет, в том плане, что я не считал, что проявление... Я не считал, что проявление расизма в мою сторону — это неправильно. Я считал, что действительно у этих людей есть повод так думать. Вот. И такой, да, действительно, вот если они так говорят, ну, наверное, тувинцы действительно такие. Вот, там ходят с цветочками, там, с ножами в сапогах и так далее.
И это просто совпадение, что у тебя этого не было.
Да.
И у твоих друзей,
например. Да.
Просто совпадение.
Вот, и очень долго я с этим жил. Потом мы с Надей переехали в Санкт-Петербург, где было еще больше расизма. На этом этапе я уже понимал, что расизм — это не очень хорошо, и попытался как-то себя обезопасить, и взял себе имя Марк, потому что Марк — это, ну, не туинское имя, и мне казалось, что так мне будет просто легче жить, вот.
Блин, ты знаешь, что мы с тобой в этом плане супер похожи, потому что меня зовут Бенхая. И когда мама отдала меня в русский садик, ну, знаете, садик номер один, который напротив первой школы.
Да.
В общем, он на самом деле очень классный, потому что там суперское помещение, там очень классные детские площадки, и там работают хорошие люди, то есть я там встречалась только с хорошим. И нянечки, воспитательницы все, насколько я помню, были русские. И сейчас я уже думаю, что, почему там было так хорошо? Потому что там было очень хорошее финансирование. Но почему там работали только русские? Ну, короче, это такие моменты, когда ты задаешься вопросами, и вот там мама сказала, что меня будут звать Дана, чтобы воспитательницам было легче это произносить, воспитательницам, которые живут в Туве, в столице республики, и не могут произносить тувинские имена, ну, типа, чё? Ну, в общем, да, и с тех пор меня звали Дана, и когда я приехала в Москву, я была очень рада, что меня зовут Дана, а не Данхая. Потому что это же сильно облегчает жизнь остальных и меня, и мне не нужно проходить через то, что мне говорят, ой, там Выхавалыч, там Данхаяна, Данхала, там, и все в этом духе, или там просто идут по списку, останавливаются возле моего имени, такие, так, И как бы я поняла, что я приношу людям так много неудобства, ну, что я реально неудобная.
Да, 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 именно.
Да, да. Тебе стало легче жить с именем Марк?
В какой-то момент, да. Действительно стало легче, потому что стали возникать вопросы, типа, а почему ты выбрал себе еврейское имя? И тут в целом можно было проще отшутиться, то есть не нужно было объяснять какие-то сложные российские темы и вот это все разбирать. Вот это, наверное, самый такой часто встречаемый вопрос. Ну и, возможно, я ошибаюсь, но по ощущениям, как будто бы люди стали лучше относиться.
А это у тебя такое было?
У меня такого не было, потому что моя бабушка Карю Сарам, она сразу, у них русские имена, есть даже мем об этом. И
как ты ее называла?
Карю Сарам — это как бы корейский человек, по-моему, да? Угу. Что-то такое, не помню.
А бабушка кореянка.
Да, этнически она кореянка, и в России очень много таких людей, и у нее русское имя, и у прабабушки русское имя. И когда я родилась, моя бабушка... Это смешная история. Пока все мои там дедушка, мама, отец, тетя, они все ссорились и выбирали мне имя, кто кому какое больше нравится. И критиковали друг друга. Моя бабушка ушла в ЗАГС. Не знаю, как она это сделала. Написала имя Надя и вернулась с документами и сказала, теперь ее Надя зовут. Положила на стол, и все такие, окей, документы-то уже есть. И так меня зовут Надей. И она это сделала, потому что с русским именем жить проще. Точка. И да, с ним проще жить, потому что это даже смешно, у нас одинаковые фамилии, и как-то мы были в ситуации, когда сначала вызвали меня, а потом Марка, и они такие говорят Надя фамилию, и ее произносят идеально.
Ага.
Даже ударение правильно ставят по какой-то причине.
Ага.
Потом вызывают Марка,
его...
И все неправильно. И фамилию, она произнесла фамилию.
Ты имеешь в виду вот его настоящее тувинское имя?
Да. И фамилию, которая идентичная. Она, а просто мы шли друг за другом, потому что фамилии на, ну, одинаковые. И фамилию она произносит тоже неправильно. Не знаю почему. Но когда она меня вызывала...
Это где было? В каком-то государственном учреждении?
Это было в государственном учреждении в Санкт-Петербурге. И в Санкт-Петербурге было вот так. Я прихожу, они такие, Надя... Так ты своя? Я такая, ага, и вот.
Mm-hmm.
И, ну, и в зависимости от...
Блин, вот это эксперимент вообще.
Да. Ну, и плюс ко всему, у меня еще была такая тактика, что я такая, типа, вот, мне бабушка дала, она была православная, это, кстати. Но она хотела креститься, но не крестилась, ну, а она увлекалась христианством.
Ты так чуть-чуть подмазывалась.
Да, да, я как бы просто умела вкинуть им... косточку, чтобы они ее съели и
тебя не ели.
И меня, и ко мне вообще не прикасались. Вот, собственно, зачем я это делала, чтобы они меня не трогали, потому что они, я наблюдала, как они трогают мигрантов, и это ужасно, отвратительно. И я не хотела, чтобы ко мне было такое отношение. Я понимала, что у меня-то есть какие-то плюшки. Паспорт, русское имя, православная бабушка.
Русский язык.
Русский язык. И еще плюс ко всему, то, что у меня бабушка кореянка, очень мне на руку играла из-за того, что Корея сейчас супер популярная.
И еще Виктор Цой.
Виктор Цой. Но это смешно. Когда я росла, мне все говорили, то, что собак ешь. Ну, не в Туве, но вот мои русские подружки, они мне такое вкидывали, и я не совсем понимала, к чему они ведут. И потом я узнала, что это и стереотип о корейцах, но после взрыва кей-попа и дарам ко мне отношение сильно улучшилось, и я этим очень пользовалась, на самом деле, намеренно. Просто потому что я вижу, как человек относится ко всем нерусским.
Это в Питере,
да? Это в Питере, да. И я такая, а у меня бабушка кореянка. И я как бы сразу человек в их глазах, потому что они такие, а я люблю дорамы.
То есть, получается, это временами не столько расизм, сколько именно шовинизм.
Это шовинизм, да.
Угу.
Вот что еще прикольно, когда можно, как бы сказать, играть с идентичностью осмысленно, потому что у меня, в принципе, осмысленные эти вещи. Что интересно, если я где-то обижу человека ненароком, ну, а такое случается часто, в принципе, в личном общении, то я сразу становлюсь дикой тувинкой. Это восприятие меня в глазах шовинистов.
Поняла, поняла, да.
То есть
да,
если... Да, да, да. Они же понимают, что я из Тувы, и как бы, что там точно есть тувинские крови, и вот если ты, по их мнению, повела себя некомфортно для них, то есть по факту обозначила свои границы, то ты сразу...
Они объясняют это именно твоей национальностью.
Да, да, именно они забывают, что я вообще-то кореянка, да, для них.
Да, только что была.
Да, только что была, а в этот момент сразу перестала. Да. Они сразу вспоминают, что я тувинка, и я сейчас достану нож и их всех порешаю, потому что тувинцы ненавидят русских. Ну и вот это вот все.
Да, да, да. Я тебя супер понимаю, мы с подругами недавно обсуждали, что действительно есть такая тема, что если вдруг происходит конфликт, и мы сейчас даже возьмем не какие-то вот твои случаи, да,
да,
а именно конфликт, когда, например, условный русский человек тебя как-то обзывает или говорит что-то неприятное, ну там, не знаю, тот же, та же узкоглазая или что-нибудь в этом духе, и потом, ладно, буду говорить все на своем примере, и потом я отвечаю резко, потому что, ну, камон, типа, меня обозвали, я сейчас обозву тебя в ответ, и вообще скажу, что, типа, иди там подальше. И скандалисткой в итоге оказываюсь я, потому что я ответила резко, а не этот человек, который вообще-то, блин, расист, шовинист, и все в этом духе, и, скорее всего, там, мизогин, сексист, ну, ладно, это как бы опустим. И вот это супер тупо, потому что мы просто себя защищаем в этой агрессивной среде, и с каждым разом ты все равно немножко становишься чуть более агрессивной.
Да, да.
И потому что постоянно есть этот напряг. Ну, в общем, да, вы... Вот сейчас мы находимся за границей, да, мы встретились вот в Европе. Вы здесь что-то чувствуете такое или как по сравнению с Питером?
Я хочу сказать, что Санкт-Петербург — это не культурная столица, это культурная столица русского шовинизма, расизма. Да, потому что, если почитать, там есть истории убийств достаточно жестоких на улицах Санкт-Петербурга, причем буквально как бы возле стелы «Город Герой» на площади Восстания.
А в каком году ты поехала учиться в Питер?
Я там не училась, я там жила.
Это был 2015 год.
Да, 2015 год. И это очень шовинистский город. Вообще никому не советую туда ехать, особенно азиатам. Потому что, я не знаю по поводу Москвы, я там не была. Ну, то есть я там была, но я там не жила, и поэтому не могу так судить. Но Санкт-Петербург — это действительно очень шовинистский город, очень расистский. То есть в сравнении с Красноярском, допустим...
А в Красноярске ты тоже жила?
Да, я тоже жила в Красноярске. Допустим, в Красноярске у меня была такая история, когда на меня какая-то женщина наехала пожилая, потому что я уступила место другой пожилой женщине.
А не ей, да?
А не ей, а я ее не видела, она стояла где-то в конце автобуса, то есть на затылке у меня глаза не растут, к сожалению, я же человек, а не рептилоид. Вот, и я ее не видела, она стояла там далеко. Я уступила другой женщине, честно говоря, не разбираясь в оттенках, кажется, они обе были европеоидной расы, но одна была чуть смуглее,
ага.
И глаза у нее были карие, и вот та женщина с голубыми глазами разоралась на меня, что мы, чурки, уступаем места только своим.
Жесть.
И за меня вступились тогда русские.
О,
за меня вступилась русская кондукторша, за меня вступились мигранты.
Короче, вся маршрутка зачем-то
вступилась. Да, и потом какой-то русский парень, он сказал, типа, блин, извини, вот садись сюда на мое место, вообще, типа, не парься.
Боже,
да,
это просто хэппи-энд.
Да, и за меня вступались в Красноярске русские, я не знаю, ну, как бы, вот. У меня было пара таких случаев, когда они говорили, типа, он вообще больной, как бы, и...
Обалдеть, за меня в Москве никто не вступался никогда.
И в Питере за меня никто не вступался.
Подожди, Марк, ты говоришь, что в Красноярске было достаточно много расизма, да?
Ну, это был такой больше, наверное, бытовой расизм, то есть не агрессивный, а такой...
Не идеологический.
Да, да, то есть много кто в Красноярске не знает, что Тыва — это часть России, вообще, ну, типа, регион России.
Блин, учитывая, что
да,
это так близко,
да,
серьёзно?
И многие мои одногруппники спрашивали у меня, по первости спрашивали, каким образом я поступил в Красноярск.
А они типа... знают, что часть их территории Красноярского края — это была бывшая тувинская территория?
Нет, нет.
Они этого не знают. Я встречала вторую точку зрения, что Тыва — это Красноярская территория, это Красноярский край. И у меня был конфликт с преподавателем, он такой, Тыва — это Красноярский край. Я такая, это республика Тыва. И там как бы большая аудитория, мы с ним просто кричим друг на друга. Он такой, это Красноярский край. А я такая, это республика Тыва. Вот так это ничем не закончилось. И он еще отказывался говорить мою девичью фамилию. Там же всего два слога, и нужно на последний слог ставить ударение. А он ставил на первый. И такой говорил, у нас правильно так. Я такая, а у нас правильно вот так. И у нас были такие вот ссоры с ним.
Жесть.
Но я неосознанно прямо ругалась с ним. Но он был слишком посредственный, чтобы меня завалить. Вот. Да, поэтому это все закончилось благополучно для меня.
Так, ну а что здесь-то получше, да, я так поняла?
Здесь, по сравнению с Санкт-Петербургом, вот если бы мы были из Красноярска, было бы, ну, не так ощутимо. Но по сравнению с Санкт-Петербургом, я здесь чувствую, как я становлюсь увереннее в себе, менее дёрганной из-за того, что ко мне кто-то сейчас прицепится, и более спокойной, потому что ко мне никто не цепляется. Угу. Вообще никто. Единственное, что я встречаю, со мной здороваются азиаты, видимо. Они так приветливы. Они, видимо, тоже рады увидеть здесь родное лицо, и они мне говорят «Hello!» И...
А ты им что отвечаешь?
Я им говорю «Hello!» Мы радушно друг другу улыбаемся, нам просто, видимо, важно на пару секунд увидеть родное лицо и разойтись. Хотя я думаю, что они вообще не знают о существовании Тувы.
То есть, а ты имеешь в виду, что это там, наверное,
просто иностранцы.
Корейцы,
да, японцы, скорее всего.
Ну, в общем,
да. Да. Вот мы приехали, и первое, что нас порадовало, люди тут видели нас и говорили «Hello, hello!» Ну, просто чтобы поздороваться.
Uh-huh.
Ну, мы здесь выделяемся, это факт.
Uh-huh. А ты как себя здесь чувствуешь?
Я очень комфортно, потому что я часто общаюсь с продавцами, потому что часто хожу в магазин.
Любишь прозрать.
Да, да. Вот, наверное, вот за последний год у нас какой-то коннект с продавцами в магазине возле дома. Потому что поначалу они относились ко мне так, ну, типа, да, иностранец, хорошо. Тыкали на экран, чтобы показать, сколько мне нужно заплатить.
Да. Это вот. Начал говорить на местном языке.
Да, я, потихоньку я научился, вот. И теперь они у меня спрашивают, как дела, они мне улыбаются, они там...
И ты отвечаешь.
Я отвечаю. Ну, я заучил несколько фраз,
которые говорят,
что все хорошо, вот. И, в общем, вот так мы и общаемся. Вот. В одном ларьке, в котором я покупаю сладости, они меня даже учат местному языку.
Ага.
То есть я иногда что-то неправильно, возможно, говорю, как-то неправильно произношу, они меня поправляют. Когда я правильно что-то говорю, они улыбаются, хвалят меня. Вот, в общем, вот такое вот отношение.
Скучаете по мне?
Я, да, потому что у меня в Туве было такое лирическое... Лирическое настроение. Сложно это описать. Ну, просто горы как бы красивее, небо. Самое неместное.
Не звезды, змеи.
Да, да, да. Трава зеленее. Ветер вкуснее. Я вот иногда думаю, вот ветер как ветер, такой же. И иногда чувствую запах хвои и думаю, ну, тоже знакомо. Но не то. Сложно это объяснить, потому что я обычно критикую людей неподвижных, немобильных, которые сильно привязаны к одному месту, и категорически отрицаю то, что нужно так сильно быть привязанным к какому-то месту. Ну, я как бы за то, чтобы можно было где-то поучиться, где-то пожить, вернуться, если захочешь. Mm-hmm. Если не захочешь, то как бы твой выбор.
Короче, мир посмотреть.
Да, вообще, я за то, чтобы люди смотрели на мир при возможности, но... Мне лично, я когда ездила в последние разы в Туву, я прямо словила ощущение того, что вот, я дома, тут так круто, меня облаивает бездомная собака, я такая «Привет!» А на самом деле я их вообще сильно боюсь, всегда от них убегала, но у меня была какая-то странная эйфория, немного даже ненормальная. Ну, потому что я на тот момент долго не была.
Какая-то пьянящая.
Да, да, и я прямо подумала, блин, я как наркоманка. Хожу и такая, о, да. О, да, этот запах копоти, да.
О, это сажа.
Да.
Это наука.
Это как бы, да, ненормально, но я поймала себя на том ощущении, что мне почему-то комфортно, почему не могу объяснить. И я еще фотографировала все надписи, которые находила, всякие, ну, городские надписи.
Да, что там, скажи, что там написано?
Меня покорила надпись «Нож в сердце».
Ага.
И там такое сердечко и нож.
Ага.
Не знаю почему. И еще меня очень повеселило «Путин, когда легалайз?»
Ага. Джен Типан и Хак, я тебя люблю, нет?
Ну, не, это классика, поэтому...
А, окей,
да.
Интересно. Да.
Да. Да, ну еще я фотографировала в основном природу, горы, ну, все.
Угу. Так, а ты, Марк,
скучаешь? Да, я скучаю по Туве. Наверное, больше всего по тому, чем мы с родителями занимались. Ну, типа, ездили там на Хатынком купаться.
Угу.
Вот, и Почему-то в детстве, когда с ними жил долгое время, когда барана резали, мне все это не нравилось. Это вот запах, этот все вот эта вот грязь. Вот. А сейчас как будто бы прям не хватает этого.
Книжку почистили.
Да, да. Вот. И вот такого, наверное. И мне кажется, если я туда поеду когда-нибудь, ну, наверное, когда-нибудь поеду, но первое, что сделаю, это пройдусь по всем местам, в которых мы с моими друзьями тусили, там, зависали. Там,
а я скажу, баран зарежу.
Ну, это, вероятно, родители организуют, потому что они меня тоже давно не видели. Наверное, они это организуют, да.
А правда, давайте подумаем, что первое мы сделаем. Скажи какое-то конкретное место, первое место, куда ты, например, пойдешь, если у тебя это именно поход куда-то.
Да, это возле моста, в центре есть парк этот, как же назывался?
Молодежи?
Молодежи, да, да,
да. И вот за сквером есть выход к берегу,
ага.
Вот, прямо у моста. Вот, наверное, туда пойду и...
Там еще купаться.
Да.
Угу. Вот. Вы там тусили, да, с друзьями?
Да, мы часто там тусили. Я в детстве там еще и плавал, чуть не утонул там как-то. Вот. И, ну, это место как-то... Очень много воспоминаний, да.
Угу. А ты, Надь?
Я бы пошла в парк национальный, потому что мы с дедушкой там много проводили время на 1 июня, на 9 мая.
Ну, конечно, конечно.
Да, как открывался сезон, мы там с дедушкой тусовались, он мне организовывал идеальный детский праздник с аттракционами. Да, прям очень теплые воспоминания.
Со сладкой ватой.
Да, со сладкой ватой, вообще просто полная программа.
Катамараны.
Катамараны, да. Все на свете для меня делал, и я хочу, я постоянно рвусь к этому парку кататься на катамаранах, потому что это для меня самые теплые воспоминания. Я даже сейчас говорю, вспоминаю, ну, у меня дедушка умер, у меня даже слезы начинают, да, я бежать, потому что это так... Тепло, я вспоминаю, как я сижу, смотрю на этих водомерок и такая, какая грязная вода, здесь ужас, как бы не упасть. Водомерки еще такие стрёмные, жуткие. И еще дедушка говорил, видишь, там мальчики купаются, не делай так. А потом я как-то купалась в том парке, и было так классно, и так весело,
да,
вообще было замечательно. И именно с тем грязным прудом, с этими странными, страшными водомерками у меня самые-самые...
Ну, слушай, если не выглядываться, он там супер красиво же, да?
Да.
Там же куча деревьев, да. Они все отражаются там, да, я понимаю тебя, мы тоже там любили. Блин, когда ты сказала про 1 июня в этом парке, меня прям вообще, наверное, так навеяло, потому что реально, куда еще идти 1 июня, как не в этот парк, потому что там классно.
Да.
Особенно, когда появилась, знаете, вот эта вот мода на батуты.
Да.
Вообще круто было, господи. А когда у меня сестрёнка родилась, ну, в смысле, она была маленькая, уже была постарше, там появились такие штуки, я не знаю, как их описать, такие... Типа ребенок, как правило, маленький, залазит а-ля там в подгузник, ну, как
и прыгает.
И да, на таких резинках прыгает по
батуту, да.
И она вообще, и она так визжала от кайфа, она просто, я не знаю, мне кажется, она в какой-то момент начала плакать. Перевозбуждение эмоциональное, что ей так нравится.
Да,
я занималась смехом, вот так вот, мы тоже очень много времени с ней проводили. Там, блин, классно. А я, наверное, первое, знаете, что сделала? Я бы, наверное, поехала к бабушке. Каким? Там есть такое двухэтажное деревянное здание, типа как общага.
Mm-hmm.
Остановка так и называется, по-моему, Домбыта.
А, да, да,
вот.
Знаю,
и
да.
Я там дружила с девчонками, которые там жили. И мы вообще, блин, сколько мы там времени провели на улице возле этого дома деревянного двухэтажного общажного. Это было детство, поэтому нам просто было по кайфу, типа секретики в земле, там ямочки рыть,
да,
туда,
да,
там
да.
Что-то класть, цветочек, сердечко, я не знаю, там монетка. И просто там бегать, ну да, это было классно. Ладно, я хочу закончить на том, на чем мы начали. Начали мы на всякой романтике. Ну просто так уж получилось, что люди, с которыми я общаюсь сейчас, они замужем, друг на друге. Вот.
Буквально друг на друге, вы не видите, но мы сидим друг на друге, все втроем.
Сверчок, короче, я задать вот эту вот ту шутку.
Ну, ему смешно, видишь, ему смешно.
Нет, подожди, он не сразу засмеялся, знаешь?
Ну, он, это всегда так, это так работает.
Я просто смеюсь редко в голос.
Да-да-да.
Возможно, это тоже что-то из воспитания.
Ага-ага. Так, задам вопрос, на котором мы закончим. Расскажи, Надя, что в марке есть самое туинское, что ты любишь?
А, что я люблю? То, что у него отец, он умеет вырезать из дерева всякие крутые национальные узоры, умеет делать украшения, он хорошо разбирается в качестве материала, и меня это очень сильно восхищает, но это не относится непосредственно к Марку, но это идет вкупе с ним, и это как бы так кайфово. Я когда в первый раз увидела, я подумала, вау, я ближе, чем вот сейчас, никогда к этому искусству не буду. Ну, не может еще более близкое соприкосновение с этим произойти. А для Марка это все естественно, потому что он вырос в этом, и это тоже меня поражает, что я вижу, какой у него отец, и то, что он в этом вырос, что его отец всегда это умел. А для меня это какое-то далекое. Я вот иду и вижу эти фигурки в магазинах, и такая, как там эти люди живут? Наверное, плохо, но, блин, так красиво. И, или что это кто-то вырезает зоны, какие-то заключенные. Ну, было же такое, помните?
Да.
Да. И ну, и это мне, да, безумно нравится. Еще из Тувинского. Мне, наверное, нравится то, что он владеет языком, но не грубым. Мне кажется, он не грубый, мягкий. Ну, я говорю не про звучание речи, а именно про конструкцию предложений, того, как выражается, ну, вот в таком стиле. Потому что меня окружали люди, которые выражались нецензурно. Я не знаю, где я обитала, кстати, в Кызыле. Но просто это меня окружало, и я думала, зачем они так некрасиво говорят. А у меня еще есть такое воспоминание, где сидит мой дедушка, все его родственники в доме, как бы частном, но как бы кругом, как в юрте. И я лежу у дедушки на коленях, и он разговаривает со своими братьями, сестрами, и у них такая плавная, мелодичная речь, и я засыпаю, и под их какие-то взрослые разговоры, которые я даже не слушаю, мне просто нравится фонетика речи. И Марк говорит с другим темпом, не таким, как у моего дедушки, но тем не менее...
Но тоже красиво.
Тоже красиво, интересно.
А у меня с маминой стороны родственники из Рзына, я всегда наслаждалась тем, как мой отец разговаривает. Ну, это так очень-очень мелодично,
да.
Лучше, вообще да. Красиво. Так, Марк, твоя очередь.
Наверное, то, что Надя очень любит Тавадалван. Uh-huh. Это вообще просто... я, наверное, никого не знаю, кто вот так любит, потому что даже у нас в семье это было такое, типа, ты ешь это, потому что тебе больше нечего другого, ничего другого. Например, там, утром тебе некогда готовить, ты быстренько сварганил, поел.
Uh-huh.
Вот. Или там, когда продуктов больше нет, и ты делаешь Тавадалван и ешь. Как бы вот. А Надя, она просто наслаждается. И, наверное, вот это вот не больше.
А вы здесь готовите Тавадалван?
Да, нам подруга отправила немножко. Там, по-моему, немного даже осталось.
Да, там осталось. Можно я расскажу? Это очень смешно.
А угостите меня?
Да, угостим, конечно. А, у нас сыр есть. Это очень смешно, потому что я такая... Мы завели нашего друга, и он такой, вау, прикольно. И я решила провести над ним эксперимент, и дать ему курут. Ну, просто потому, что это будет очень смешно. И прошу ее, отправь мне курут. Она отправляет и говорит, я тебе еще Талган отправила, Артыш. Я думаю, это все, конечно, классно, но ты же понимаешь, что ты отправляешь как бы уже в другую страну, а там буквально какая-то трава высушенная и какой-то белый порошок. Ну, не совсем белый, но как бы похож по консистенции. И я все боялась, что придут местные ФБР, ну, их аналоги ФСБ.
И скажут, это что?
Это тувинская мафия. Самая опасная в мире, вы не знали? И когда пришел почтальон и позвонил к нам в дверь, я так испугалась. Это были самые долгие минуты в моей жизни, когда он поднимался на лифте к нам домой. И он такой приходит, такой, а, держите, это вы? Мы такие, да. И он нам это отдает, и вообще ничего не было. Да.
Ну, он так, наверное, и не смотрел, если смотреть, то на таможне.
Да, но никто ничего нам не сказал. Но я подумала, если бы я была этим
казахи,
работником...
Казахи, наверное, друг друга отправляют по всему миру.
Казахи, вы молодцы, отправляйте чаще. Благодаря вам мы тоже можем отправлять.
Так, Марк, продолжай.
Ну, вот какие-то такие не совсем, ну, тувинские, типа, блюда, которые Наде нравятся. Надя очень любит борзок, но мы не очень умеем его готовить.
Да, не получается.
Вот, у нас не получается. Лепёшки в целом тоже мы часто их готовим. Мы всегда, наверное, сколько мы вместе, мы периодически просто покупаем там бутылку газировки, жарим себе лепёшки и просто едим. Вот. У нас есть такое развлечение. Вот. И, наверное, вот особенно сейчас в Европе это такое сближение с родиной.
Uh-huh.
Вот. А почему-то мне самому в голову не приходит такое сделать. И мы все это делаем, вот, типа, Надя подходит, такая, эй, давай сделаем, вот, и мы делаем. Наверное, вот это вот нравится.
То, что я обжора, ага.
Да, я как раз хотела спросить, а третий факт тоже будет про еду и Надю?
Скорее всего, да. Я еще музыку люблю, помнишь? Ладно, не буду подсказывать.
Да, я как раз хотел, долго не мог вспомнить имя этой певицы, Сэйн Хуан Чжоу. Вот, Надя просто обожает её песни.
Я тоже обожаю.
Я про нее не знал ничего, пока Надя мне не рассказала. В смысле, я слышал ее песню, но я не знал, кто это.
Да, ты видел как бы осуждение на наших лицах. Я слышал.
Ну, в целом, я музыку вообще мало слушаю. Вообще, в принципе. Вот, и...
Вот поэтому ты сейчас не в Туве.
Да, у меня есть гипотеза, что тувинцы — это один из самых музыкальных народов.
Потому что язык — это песня.
Вот, и Надя часто слушает музыку, и периодически какие-то новые группы появляются тувинские. Mm-hmm. Какая из последних, забыл, как называется?
Я обожаю группу Удачу.
Вот, Удачу? Да, Удачу, да. Вообще... Вот. И Надя мне дает послушать, я такой слушаю, круто. И в период, когда слушаю, я преисполняюсь патриотизмом тувинским. Вот песня заканчивается, я такой, хорошо, все. И жизнь дальше идет.
Классно, ребята, спасибо.
Спасибо тебе.
Так, предлагаю пойти сейчас за Тулганом, который у вас остался.
Да.
Да, все.
И Курутом.
Угу.
И у нас есть еще Артыш, хочешь обкуриться?
Да, да.
Да, пожалуйста, поднимать ноги там.
Да. От духов-то надо.
Супер. Мне как раз завтра в дорогу
надеюсь. Что же, вот такой разговор получился у нас с ребятами. После мы действительно пошли к ним домой есть талган, курут, и еще долго болтали и смеялись, вспоминая школьные годы, общий опыт и родную республику. Было тепло и здорово. Надеюсь, вам было интересно слушать этот эпизод. Если да, и выпуск вам понравился, пожалуйста, расскажите нам об этом. В комментариях в Инстаграме, Телеграме, Ютубе или на подкаст-площадках – это будет очень ценной обратной связью, а еще помощью в продвижении подкаста. Ну все, сегодня с вами говорила Тувинская Троица в эмиграции. Я, Надя и Марк. По плану, следующий эпизод промежуточного сезона также будет посвящен разговору с коренными людьми из наших республик в эмиграции. А именно с двумя подругами из Республики Алтай, Саяной и Байру. Наконец, как обычно, призываю вас подписываться на нас, лайкать, репостить наши посты в социальных сетях, рассказывать о нас своему окружению, оставлять нам комментарии, и пусть таких уютных, душевных разговоров между нами будет как можно больше. До скорого!